Так, ну что, в Zoom мы вернулись с перемены, и мы продолжаем. Сейчас мы будем смотреть ролик свидетельства, как я вам уже сказала, на прошлом занятии. Это ролик про моего мужа, снимался он в Финляндии, по-моему, в 2012 году. Есть и мое свидетельство такое же, но мое гораздо длиннее, 11 минут, и оно такое слезливое, знаете, я частично вам рассказывала, что хотела покончить жизнь самоубийством, и поэтому я свое свидетельство даже не пересматриваю сама. Потому что, ну, раньше я выглядела по-другому. Сейчас на себя смотришь, думаешь, ну, какой-то смешной образ. Какие-то, может быть, сравнительные обороты в речи я употребляла, ну, какие-то, не те, которые бы я сегодня сказала, другие, более весомые. Может быть, как-то слишком много слов было сказано, а нужно больше было думать и молчать. Ну, я очень критично просто к себе всегда отношусь, и когда мой муж рассылает кому-то мое свидетельство, ну, чтобы человека привести в церковь, у которого такая же аналогичная проблема, кто не любит себя и не может принять себя, у которого проблемы в семье, наподобие как у меня были, который хочет свести счеты с собой, он всегда рассылает мое свидетельство. А перед тем, как его разослать, он еще наслаждается, он его включит звук. И я мимо прохожу дома, говорю, пожалуйста, выключи или включи наушники, я даже не могу себя слушать. Ну, вот бывает такое. Поэтому я вам мужа своего покажу сегодня. А если захотите, я вам просто личное свое потом перешлю. У меня оно есть дома в компьютере. И знаете, такая ситуация была, вот когда по поводу Дональда Баптиста я сняла два сюжета, за которые там меня вызывали в разные инстанции, отстранили от работы, причем мне это беспричинно было, за то, что я заступилась за Баптиста, который не православный. Закон на той стороне, чтобы его выдворить, а я, значит, заступаюсь. Ну, хотя, если вы послушали мою речь, и Марина вам перевела, то сильно там я не заступалась. Это была журналистика чистой воды, где я показала две стороны. Я показала эту Анну Бакаеву, скорую помощь, которая борется с сектами. Я показала этого Дональда, сняла с ним интервью. Я показала адвокатов. То есть эта журналистика, я сильно-то на его сторону не вставала. Но проблемы были. И тогда некоторые желтые издания написали про меня статью разгромную. Ну, такую статью, что, знаете, есть просто люди, блогеры, которые стараются побольнее ударить, и поэтому используют, может быть, свои публикации, ну, какие-то такие обороты, чтобы было человеку больнее. И чтобы те, кто читает про этого человека, чтобы они встали на сторону этого блогера, а человека этого дальше гнобили. Ну, бывают такие люди, нечистоплотные в профессии. И, в общем, в одном из изданий про меня вышла статья, а потом в другом, в таком желтом, где написали и выставили мое свидетельство, свидетельство моего мужа, что мы самые страшные сектанты в Орле. И таким не место на телевидении, потому что жена его работает на Первом областном телеканале, заправляет там всем и за своих сектантов заступается. А муж, значит, ведет активную сектантскую работу на территории Орловской области. И поэтому вот была статья, а справа у них так расположен интерфейс на сайте, а справа висели вот эти вот ролики. Про меня, про мужа, то, что я снимала, про людей, которые раньше боролись с зависимостями, про алкоголиков и наркоманов. И тоже они все это вывесили, сделав таким образом рекламу нам с мужем, нашей церкви и нашей работе. И было очень интересно.
Рекламисит teid, et kas see tuli nagu mõnes mõttes ka teile nagu kasuks, et siis inimesed nagu reaalselt ka läksid ja vaatasid teie nagu neid tunnistusi ja võib-olla ise said nagu julgustatud või midagi sellist.
Часть слов я уже поняла, я же хожу вот сюда, вот с учебником.
По этому поводу. То есть Словом Божьим сказано, что Бог во благо все будет использовать тех, которые любят Его, и тех, кто призваны по Его изволению. То есть послужило ли это в пользу, во благо?
Знаете, я думаю, что послужило, потому что даже ко мне мои коллеги подходили на работе, которые сказали, что мы вообще не читаем этих блогеров, потому что они роются обычно в грязном белье и пишут гадости про людей. А вот эти ролики мы увидели первый раз. И сказали, что вот один парень мне говорил, что он полночи проплакал после того, что он посмотрел вот мое свидетельство. И он сказал, что это очень сильно, классно. Потом другие, это было как сарафанное радио. То есть сначала кто-то статью просто прочитал, кто-то замкнулся и подумал, что да, она сектантка, значит, все точно. Если уж так говорят, значит, это правда. Вот. А другие потом быстро очень поменяли свою точку зрения, потому что те, кто давно в журналистике работают, они понимают, что 90% работы – это вот люди-циники, которые там работают. Они переворачивают информацию в угоду своим ценностям, своим мотивам, на этом зарабатывают, в основном желтые издания, то есть они на этом зарабатывают. Поэтому там грязь, и только грязь, и никакой чистоты там не найти. Вот. И я не могу сказать, что кто-то спасся и благодаря этому пришел в церковь, но резонанс был такой хороший, позитивный. То есть многие люди, которые там, например, встречались, с кем мы давно не виделись, они не упоминали эту статью, а они упоминали вот именно вот ролики, которые они видели. И даже попросили сбросить им, чтобы у них было. Вот. Или повесить где-нибудь в соцсетях. Они говорят, это не надо прятать, это нужно на общее обозрение. В общем, вот так и получилось. Знаете, мы иногда стесняемся, например, когда-то кому-то говорить о Боге, что мы верующие. Мы думаем, должно пройти какое-то время, а потом я засвидетельствую. Сначала надо подружиться, а потом засвидетельствовать. Иногда время настолько коротко, что мы не успеваем вот эту всю логическую цепочку соблюсти. И поэтому Бог просто все так сделал, что вот оно стало явным для многих, с кем я еще даже не познакомилась. Или с кем познакомилась, а не успела рассказать, некоторые посмотрели. И это не очень сильно популярное издание, это блогеры пишут, это вот такое оппозиционное, скажем так, ну как оппозиционное. Они смеются над властью, вот эти вот блогеры, которые этот паблик ведут. Они за деньги пишут очерняющие статьи про депутатов, про артистов, про кого угодно. В общем, если туда прийти и отнести определенную сумму денег, они про любого напишут. Будут ковыряться, смотреть соцсети, искать какие-то компроматы и писать. Ну, про меня нету никаких компроматов, это кроме того, что я верующий человек, и все. И даже, знаете, была такая ситуация, что директора они моего так напугали, у меня была директор-женщина, вызывали ее вышестоящие инстанции. Она вроде такая смелая была, но пришла такая с взъерошенными волосами, знаете, напуганная пришла. И она говорит, ты не представляешь, там на тебя такой компромат. Ну, меня просили уйти с работы, написать заявление. Я говорю, какой же компромат там на меня есть? Ну, расскажите. Кроме того, что мой прадед был репрессирован и сослан, и был врагом народа, на меня больше нет никакого компромата. А я этого не стыжусь. Если это тот компромат, пожалуйста, публикуйте. Ну и все, и так вот длилось мое противостояние, кроме вот этой статьи, якобы разоблачающей. Ну а что меня разоблачать, это ни для кого не секрет. Для меня это не секрет, и я всем говорю, что я протестантка, какие у меня взгляды о жизни, о вере и так далее. Поэтому никакого компромата не было, это просто были, ну скажем так, фейковые запугивания на самом деле. Поэтому если мы твердо стоим, знаем, кто мы, что мы и в кого мы верим, извините, люди, которые были первые христиане, они гораздо больше претерпели. Поэтому это все вообще просто ерунда на самом деле. То, что пытались создать какие-то проблемы, это все ерунда. Ничего так и не создали, и даже не смогли уволить, и даже не смогли вынести никакой выговор. Поэтому твердо стоим на своих убеждениях, кто бы ни пытался сбить нас с пути. И все, что пытаются против нас сделать, мы знаем, что Бог обернет во благо. Так или иначе. И поэтому эти свидетельства, они наоборот принесли, скажем так, славу Богу, и мы стали более известными в том регионе, где мы работали. Сейчас я вашему вниманию предоставлю, значит, этот ролик про моего мужа. Он короткий. Муж мой говорит чуть помедленнее, чем я. Надеюсь, Марина сможет вам перевести. Если что, я вам расскажу, о чем речь. Включаю.
Меня зовут Андрей. Я был неформалом, таким анархистом. Везде, знаете, рисовал буковку «А» и думал, что это настоящий протест, пока я не повстречался с настоящим протестантом, который действительно был не похож на других и был настоящим неформалом. Все началось тогда, когда я пошел работать. И я встретил парня, он работал вместе со мной в одной бригаде, он был накачанный, здоровый такой. И я пошел к нему, чтобы подружиться. Он как-то странно начал со мной разговаривать. И он сказал, что он верит в Бога, что Бог изменил его жизнь, что он бывший наркоман. Человек был нормальный с виду, а сам оказался каким-то религиозным фанатиком. Я вообще во все это не верил. Я был таким человеком, что в моей жизни было все хорошо. Я родился в Москве, жил в Москве, был обыкновенным таким парнем московским. Мы пили, гуляли, курили, лазили там по подвалам. И все было хорошо. И в принципе я даже не думал о Боге. Я и не думал, что он есть или нет. У меня просто это все не беспокоило. Мне было все равно, в общем. Он открывал мне Библию, читал из Библии. Я над ним смеялся и над Библией смеялся тоже. Думал, что все это глупости. Но шло время, и что-то в моих мозгах начало шевелиться. Я начал осознавать, что в моей жизни что-то не так, что-то неправильно. Хотя все нормально, но что-то такое, что, как бы это сказать, что оно, это чувство начало меня как преследовать. И я уже перестал общаться с этим парнем. Я подумал, наверное, это он там гипноз какой-то делает или что-то. Я с ним не общался. Но это все равно чувство нарастало внутри меня. Как будто я понимал, что что-то не так. Как-то мы неправильно живем, что-то должно меняться. А что, я не знал. И как изменить, я не знал. И я решил, что я сам изменю свою жизнь. Я попробовал там бросить курить, пить, ругаться матом. Ну, я подумал, что этого достаточно, наверное, чтобы стать хорошим человеком. И, в общем, 3 дня я с этим боролся, и в конце концов я понял, что я не могу. Что я не могу с этим справиться. Как будто что-то меня контролирует. И я снова пришел к этому парню, рассказал ему, и он мне говорит, только Бог может тебя освободить. Я подумал, опять Бог, опять это. Я опять перестал с ним общаться. И, в общем, шли годы. И однажды я как-то так вот сел и подумал, что если на самом деле Бог есть, если все так, как про него говорят, если то, что написано в Библии, это правда, хотя я сомневался, но я как такой вызов мне хотелось бросить вот всему этому христианству, что если это правда, тогда Бог обязательно должен что-то сделать в моей жизни. Значит, смысл во всем, во всей этой болтовне, как я думал, никакого смысла нет. И я согласился пойти с этим парнем в церковь. Я вот так честно и говорил, что если ничего не произойдет, я буду таким, как я и был. Просто выкину все это из моей головы и перестану об этом думать раз и навсегда. Пришел в собрание. Ничего мне в собрании не понравилось. Мне было смешно. Я думал, какие-то странные люди. Похоже, даже как-то, как будто они чуть-чуть ненормальные. Все улыбались, что-то радовались. Проповедник говорил, я ему не поверил. Мне не понравилось. Но когда в конце проповеди он сказал, что если здесь есть люди, которые хотят примириться с Богом, то я понял, что вот я для чего сюда и пришел. Я вышел вперед для молитвы, чтобы примириться с Богом. Он говорит, если хотите примириться, выходите, мы помолимся с вами. А я думаю, я молиться не умею, но как-то я понял, что мне надо туда идти. А тот парень, который меня привел, он начал рыдать. Как только я встал, пошел, он стал рыдать. Я думаю, вообще глупец, что он рыдает, я не понял. Ну, в общем, я пошел, и я помолился вместе с этим проповедником. Помолился примерно такой молитвой, чтобы Бог простил мои грехи и чтобы изменил мою жизнь. А я подумал, это, в принципе, то, что мне и нужно, чтобы моя жизнь изменилась, то, что я и хотел. И когда я помолился, я ничего не чувствовал. Мне было неудобно, я покраснел. Я по-быстрому собрался. И на выходе они поймали меня, пастор и еще там пару человек, и говорят, что мы можем помолиться, чтобы, знаешь, чтобы Бог сделал в твоей жизни какое-нибудь чудо. А я говорю, да мне не надо никакого чуда, все нормально. И тогда человек, который меня привел, он говорит, у тебя же бронхиальная астма. И я вспомнил, точно. Ну, на тот момент я об этом просто не думал, а меня с детства меня беспокоило, у меня была бронхиальная астма. Меня из этого не взяли в армию, я лежал в больницах, и врачи мне сказали, что это навсегда, это хроническое заболевание, ну и так далее. И я просто, чтобы эти люди от меня отстали, я говорю, хорошо, помолитесь. И они помолились. Я ничего не чувствовал, ничего не переживал. Первое, что для меня было странным, когда я вышел из собрания, я не хотел курить. А курить я начал примерно в 3 классе. И я много курил тогда, к тому моменту. И я что-то странное подумал, что мне не хочется курить. 2 часа я не курил. Я пошел быстро домой. И мне надо было ехать в метро. И уже в метро, под землей, что-то стало происходить. Я держался за поручень. Я так стоял. И что-то стало такое происходить. Это сложно объяснить мне. Я не знаю, как это, ну, как вот это расписать, описать, но... В общем, такое впечатление, как будто вот пришло осознание того, что Бог мой отец. Что как будто пришло осознание, что он меня простил. что теперь он, как будто он принял меня, как будто он, ну вот как отец, как будто теперь вот он не просто какой-то бог стал далекий, а как будто мой папа. Это прям накрыло меня, я стоял в метро один. В общем, такое чувство было, что мне хотелось кричать. Хотелось прям заорать, что он все-таки есть, а вот такое... Но вместо этого я стоял и плакал, у меня пошли слезы. И вот такое, это такое было чувство, сильное чувство такое. А люди стали смотреть на меня в метро, они не понимали, что я стою, плачу, как будто какой-то довольный. И у меня было такое чувство, что, ну, как такое переживание, что я не хотел вытирать слезы. Я ничего вообще не хотел. Мне хотелось кричать, но как-то не кричалось. Как-то плакать не хотелось, а плакалось. Какое-то такое чувство, переживание. Я понял в этот момент, что Бог есть, и что Он вот лично меня как-то, ну, как-то коснулся, что ли, как-то обратил на меня внимание, как будто. Я поехал домой, и с тех пор все изменилось вообще. И я считал себя анархистом, таким неформалом. Я выглядел так очень неформально. И они были все в кожаных куртках, в заклепках, с такими волосами, с прическами, рваные все. И мой начальник говорит вот этому новому начальнику, говорит, вот, наш Андрей, Андрюха у нас раньше точно такой же был, когда пришел на работу. А этот начальник не поверил новый и говорит, не может быть, что, правда, что ли? И старый мой начальник говорит, вот, труд из обезьяны сделал человека. Я знаю, что это Бог из обезьяны сделал человека. Я этому начальнику говорю, не труд, а Бог из обезьяны сделал человека. Мы смеялись тогда, что действительно Бог меня изменил очень сильно. Это даже было видно по моему внешнему виду. Моя бронхиальная астма с тех пор больше не вернулась. Это чудо просто, сверхъестественное, реальное чудо. Меня сняли с учета как астматика. Я не просто бросил курить или как, это другое. Я получил свободу, я свободен. Такое впечатление, что Бог взял это из меня, и я теперь свободен. Меня вообще это все больше не беспокоит. Моя жизнь изменилась. Я исцелен, я освобожден. Не знаю, я счастлив по-настоящему. Ну, вот то, что Бог сделал в моей жизни. Это реально.
Есть такой проект, американский, по-моему, называется Amsecond. Вот по принципу этого проекта и было снято это видео. Белое кресло, светильник, минимализм, ничего другое не нужно. Все делалось именно вот в этом проекте. Снималось это в Финляндии у Хану Хаука на телевидении. И режиссер, и инициатор вообще всего этого был там Андрей Матынга, есть такой журналист. Давно мы его знаем, и в 2012 году вот мы были в Финляндии в гостях, и он нас пригласил, и мы вот так вот это все сняли. Сейчас расскажу вам некоторые нюансы съемки. Как я вам сказала, что это жанр минимализма, да, то есть мы мало чего используем, только один светильник, одно кресло. Вы можете не использовать светильник, можете использовать просто кресло. Кресло может абсолютно быть разного цвета, вы можете использовать красное кресло, и тогда уже у вас этот протест, этот обнаженный нерв, этот конфликт, он уже будет заявлен в красном кресле. И тогда человек будет, может быть, отвечать на какие-то провоцирующие вопросы о себе честно. Посмотрите, что здесь, как вы, сколько камер, думаете, здесь было использовано? Обычная студия. Три, да. Угу. Крупный план. Общий план. Средний план. Угадайте, сколько раз я произносила речь свою? Один человек был на съемках. Он же не мог за всеми камерами сразу стоять. Общий план держала одна камера. Крупный план – это было… Это два раза я произносила свою речь. Общий план держала одна камера, она не выключалась. Средний план держала вторая камера, за которой стоял вот Андрей. И еще раз, когда я произносила свой монолог, некоторые моменты, естественно, не совпадали с теми, потому что все это эмоционально. Но потом монолог мой в кадре, как у Андрея, у мужа моего, это я про свою съемку рассказываю, сейчас я про мужа тоже расскажу, я произносила два раза. И второй раз, когда я произносила, была динамичная камера, как если вы видели, да, то есть он ходил с этой камерой, снимал какие-то эмоции, снимал какие-то постановки, потому что здесь, когда мой муж рассказывает, видео накладывается. Он сам про себя рассказывает, как он курил, вот эти вот жесты. Это все Андрей попросил, режиссер монтажа и съемок, и проекта, чтобы это все, реконструкция была снята прямо здесь, на месте, что зритель сам все додумает и сам все поймет. То есть не нужно снимать где-то в подвале, где-то в подворотне, показывать какие-то фотографии. Мы сделаем реконструкцию. Первоначально она смотрится как какой-то наигрыш. Но это все равно тот же человек. Это его же наигрыш, ему и простительно. Это он так себя видит, он так это все вспоминает. Я человек бывалый, я журналист, и в театре работала и так далее. Со мной быстро расквитались. Я быстро записалась и прослезилась, и историю свою рассказала два раза, и прослезились все, кто был в этом зале, все нормально, записали. Не знаю, сколько ушло времени, может, минут 40 на все это дело. Мужа моего попросили. А муж мой, ну, в театре не работал, журналистом не работал. Он работал только за кафедрой, как проповедник, и поэтому, когда его просили снимать вот эти постановочные кадры, давай, покажи, Андрей, как ты курил там раньше. Он говорит, ну что, как я это? Ну покажи как-нибудь руками. Он говорит, ну как я это покажу? То есть у человека сразу, если он не в творческой специальности, у него зажим. Поэтому с ним надо работать. И я вот не помню, то ли 3, то ли 4 часа записывали только вот этот вот ролик 8 минут, это свидетельство моего мужа. А записывали 3 или 4 часа. Потому что автор проекта, вот Андрей, который с нами работал, ему приходилось моего мужа ломать, заставлять, сделай так, сядь внизу кресла, поболтай ногой. А мужу моему, потому что он никогда с этим не был связан, ему в какие-то моменты становится смешно. То есть он сам над собой смеется, потому что он говорит, я какую-то ерунду делаю, честное слово. И он говорит, я даже не знаю, что там получится на выходе, мне даже самому стыдно то, что я сейчас делаю. А ему Андрей говорит, а ты не обращай внимания, отключи голову, делай, что я тебя прошу. Понимаете, режиссер, он должен сбоку, со стороны уже видеть готовый материал. И работать с человеком. Человека надо дожать, чтобы эффект от свидетельства, от видеоролика был сильный. Вы, как режиссеры, должны это понимать, что если человек не дорабатывает что-то, не доделывает, вот он едва заплачет. Я не говорю вам, чтобы вы доводили его до истерики, но задайте правильный вопрос, пусть он расплачется, если вам это нужно. Задайте правильный вопрос, пусть он рассмеется, засмейтесь вместе с ним, расскажите какую-то, не знаю, историю смешную и так далее. Если это ваша задача, вам нужно показать его эмоции, доработайте с ним, пусть это будет 3 часа, пусть 4, пусть 5. Я как-то была на фотосессии у одного известного фотохудожника, профессионала. Слушайте, я зашла на 15 минут. Я думала, что 15 минут. Вот все, меня сейчас тут накрасили. Я переоделась, думаю, сейчас 15, что там фотографировать? Вот павильон, вот все, там прожектора. 3,5 часа. 3,5 часа. Потому что этот фотохудожник, он тоже с режиссерским мировоззрением, и ему нужно было вытащить из меня определенный образ думающего такого человека. Не просто как на паспорт сфотографировать, а именно вытащить определенные эмоции. Поэтому он со мной и разговаривал, и провоцировал, и задавал какие-то вопросы острые. Я как будто уголь разгружала, понимаете, 3,5 часа. Человек со мной работал. И вот эта вот работа, она режиссерская, она сложная, она психологическая. Но вы должны думать про свою аудиторию, для которой вы все это делаете. И этому человеку нужно объяснить эту задачу. Это от твоей истории зависит спасение людей. Если мы правильную эмоцию туда заложим, и эта эмоция будет прочитана у аудитории, то мы добьемся результата. Поэтому 3 часа, 4 часа будем заставлять делать, будем ходить, будем переснимать, будем проверять, что у нас получилось. Не отпускать его, потому что в следующий раз он может не прийти. И муж мне тогда сказал, это первый и последний раз. Больше никогда я не буду. Ну а потом, когда он увидел хорошие отзывы, положительные, он сказал, да, вот здорово, ему понравилось самому. То есть первоначально он не понимал задачу режиссера. И поэтому он был, ну, мы все, знаете, мы все в своей скорлупе ходим. Мы все зажаты, мы все прячемся от окружающих. А здесь нужно раскрыться, чтобы человек, который видит крупный кадр, видит глаза, он увидел, что там нет наигрыша. Понимаете? Поэтому нужно разжаться, нужно обнажиться со своими эмоциями перед аудиторией, а сначала перед режиссером. И это некомфортно. Это нам не нравится. Вообще наши все свидетельства, они касаются всех наших нервов. Потому что мы вспоминаем, что с нами было. И мы вот все это рассказываем честно. И поэтому это всегда очень нервно. Это всегда очень большой затрат энергии. Но результат хороший. Поэтому вот как это все снималось. И сколько сил на это было потрачено. Так, сейчас я вернусь к своему конспекту. Угу. Есть ли вопросы? Может быть, в чате есть вопросы? По роликам, по свидетельствам, по минимализму, про который я говорила. Вот смотрите, если есть у вас хорошая студия, если у вас есть какой-то павильон, а нет возможности поехать на природу, снять реконструкцию, нанять актеров, взять костюмы в аренду, то это очень хороший вариант.
У меня такой вопрос. Есть дело, например, если там, я не знаю, мы ходим на кладбище, можно ли показывать эти имена? Или как это отрегулировано? Что, где есть это то, что человек не...
А зачем я слушаю?
Я тоже не знаю.
А ты меня не слушаешь, не хочешь?
Что можно показывать? Или имена можно показывать? Или это как-то запрещено?
Ну, знаете, по нашему российскому, по-моему, законодательству, что только живые люди и могут обратиться в суд.
А в Эстонии? Кто знает, да.
Вот. Но есть такой нюанс, что могут обратиться родственники этих людей, имена которых мы показывали, да? Но вообще кладбище, по-моему, считается не каким-то камерным местом, это все-таки общественное место. Это общественное место все-таки, я думаю, туда может прийти любой, может прийти каждый. Единственное, что не нужно, может быть, как-то делать крупные кадры с фотографией и надписью, когда умер и как зовут, а вскользь показать общий. Вот это вот можно сделать, я думаю. А что вы делаете на кладбищах?
Ну, просто у нас такой сторибор. У нас проект есть.
Это как подсъемка или это место действия основное?
Filmimise mõte oli see, et näidata ikkagi haua kivisid digitalt, et kui pikad eluead inimestel on.
Смысл был такой, что показать вот как раз-таки вот эти надгробные памятники, указав, ну, примерно, сколько человек живет, вот времени, да, примерно, годов сколько живет,
знаю,
сколько лет.
Указано на самом памятнике, да, сколько лет.
Ну да, вот эта длительность жизни там, чтобы видеть, вот когда родился, когда умер, да, вот эта продолжительность жизни. Как сколько человек живет, просто примеры привести, да, сколько люди живут.
А когда, вероятно, лучше без эти имена или...
Слушайте, хороший вопрос, это нужно посмотреть в вашем законодательстве эстонском. Именно. Могут ли пожаловаться или не могут пожаловаться? Я вам точно здесь не отвечу, это нужно посмотреть в законодательстве. Но вы можете снять старые кладбища, там, где точно никто не пожалуется, которые сегодня защищены ЮНЕСКО, там вот монастырь Святой Бригитты, там тоже есть кладбище такое. Там даже, правда, не видно, кто там захоронен. Настолько старые там стоят кресты, что там не разберешь, какой год вообще и как звали. То есть если вот это, то это как памятник, да, архитектурный и международного значения и так далее, то там точно никто не пожалуется. А если вот есть родственники, которые ухаживают и приходят, и смотрят за могилами, и вдруг они что-то там увидели, может, им не понравилось. Но здесь нужно смотреть из контекста. Если вы рассказываете про конкретного человека, вот, например, здесь лежит Василий Васильевич Иванов. Он прожил всего лишь 60 лет, посмотрите на памятник. Тогда это может создать прецедент. Потому что объявится какая-то его внучка и скажет, зачем вы говорили про моего деда? Кто вам давал согласие? А если вы скажете вскользь, посмотрите, сколько в среднем живет человек? И там покажете 2-3, например, памятника, да? И там будет понятно, что в среднем 60-70 лет. И зрителю сразу все понятно. Да, в принципе, мы все знаем, что средний возраст человека – это до 70, по-моему, даже еще не доходит, да? То есть мужчины раньше, женщины позже. Вот. Если это как-то я ответила на ваш вопрос или нет? Так, еще, может быть, вопросы? По вашим будущим работам. Может быть, есть какие-то трудности?
Me teeme Marita tunnistust, et Marita on laste väljakul istub näiteks kiigu peal. Et kui lapsed seal ringi mängivad, et siis teha siis nagu taust siis uduseks, ma saan aru, et siis nagu nad jäävad ikkagi nagu anonyymseks.
Mm-hmm.
Okay. Et siis nagu kui nagu ära peita nende näod, et siis nagu võib seal filmida.
Да, я думаю, да. Да. То есть я размытый туда. Да. Если они на общем плане. Не крупно. Да. Но если на этой площадке с ними гуляет мама или какой-то взрослый, можно спросить разрешение. Иногда устного разрешения достаточно. Только запишите это разрешение на камеру. Или на диктофон. Чтобы потом вам не предъявили. Потом человек скажет, нет, я ничего не говорила. Это шутка была. Скажет, нет, извините, записано. То есть вот такие есть еще моменты. Ну я бы размыла.
Это же как бы титры, раз титры такого.
Про разрешение? Нет, не нужно. Это когда вы записываете видео на месте событий. С детьми, если присутствует взрослый, вы подходите и говорите, я бы хотела взять ваше разрешение для съемки этих несовершеннолетних лиц в своем ролике. Вы не против? Представьтесь, пожалуйста. Она говорит, Мария Петрова, я не против. Я говорю, спасибо, я записала ваше разрешение. Либо есть заготовленная какая-то бумага, мы когда приходим снимать в детских садах или в школах, мы приходим с бумагой, приходим к директору учебного заведения, и она имеет право от своего лица, что дети находятся сейчас в школе, написать разрешение, я не препятствую съемке. Вот такие есть нюансы, если это как-то вам поможет. Но это все очень серьезные заморочки. Я бы просто размыла лица детей. Чтобы как в тумане где-то было понятно по их шуму, по их речи, что они там бегают. Но грудно лица бы не показывали, и все. Потому что, в принципе, если вы снимаете в общественном месте, если это парк, стадион, вы имеете право. Это общественное место. А когда вы приходите в школу, в детский сад, в интернат, это уже закрытое заведение. Там нужно 100% разрешения. Здесь можно его избежать. Спасибо, Марина.
Так, есть ли еще вопросы по вашим будущим работам? Вот какие-то конкретные там, по съемкам, по месту, по использованию техники, по монтажу. Я вам говорила, сколько должны длиться ваши работы? Хронометраж какой? Смотрите, если ролик для социальных сетей, то это 1 минута. Если он будет больше, чем 1 минуту, то Инстаграм его выплюнет просто. Или обрежет сам. И обрежет до того момента, когда вы делаете вывод. Если это информационный сюжет, как я вам показывала про Дональда, с титрами, с несколькими точками зрения, то это 2-3 минуты. Если это документальный фильм, свидетельство, как я вам про мужа своего сегодня показывала, да, то это от 8 до 15 минут. Если это видеоклип, то 2-3 минуты. Можете взять какую-то песню прославления и снять клип. То есть вы записываете песню прославления с группой прославления вместе. Но там нюансы такие, что должен быть хороший звук. И чтобы наложить какую-то картинку и создать клип, вы делаете подсъемку, может быть, с этими же героями, которые поют в группе прославления, может быть, совершенно с другими героями. Можно сделать прямой эфир. Это интервью в прямом эфире, например. То есть вы записываете его как в прямом эфире, а мы его потом смотрим, что получилось. То есть вы ничего оттуда не удаляете. То есть все, что у вас было, даже какие-то ошибки речевые вы допускали, все остается там, потому что это прямой эфир. Так записано. Вот поэтому есть вопросы. по хронометражу ваших роликов и ваших фильмов. Вы уже определились, сколько у вас будет хронометраж? Восемь пятнадцать. Ну, если это для социальных сетей, то минута. Сможете в минуту
уложиться?
У вас есть задание, да? У вас где-то напечатано, оно где-то есть в личном кабинете или где-то есть в программке к нашему предмету, который мы с вами изучаем. Есть это задание, да? Есть там хронометраж? Угу, хорошо. Я должна еще раз вам сказать про домашнее задание, может быть, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Да? Это, скорее всего, тоже есть в методичке, как выполнять домашнее задание. Но раз мы не все с таблицами разобрались, я все-таки повторюсь сегодня. И вот кто нас в Zoom слушает, пожалуйста, обратите внимание на описание, как нужно будет делать итоговую работу. В методичке написано: выполняя съемку, монтаж, следуйте утвержденному сценарию. То есть тот сценарий, который вы присылали мне, показывая, что человек делает в кадре, какая звучит музыка, где это происходит съемка там и так далее, да? Этот сценарий. То есть не нужно присылать мне работу совершенно другую. То есть не нужно за эти две недели что-то передумать, например, снять клип прославления, если вы изначально присылали мне таблицу со свидетельством. То есть мы ничего уже не меняем. Изменения возможны в вашем сценарии, если вам вдруг что-то не удалось снять. И вы что-то заменили тогда. Но если что-то пошло не по плану, не по вашей раскадровке. Вы должны были снимать в солнечный день, а пошел дождь. Вы не властны над природой. Если в вашей раскадровке вы рисовали человечка под солнцем, а здесь дождь, то никакой ошибки в этом нет. Будем исходить из того, что снимете. Вы должны четко следовать выбранному жанру. То есть если у вас трагедия, она в комедию превратиться не должна. Если у вас трагедия про деревню, то в комедию про кибердеревню она не должна превратиться, да? Следуйте выверенному хронометражу, опять же, не затягивайте. Не нужно на полчаса снимать какие-то передачи. Если вы отсняли очень много материала, то на монтаже режьте его, не жалейте. Потому что краткость – сестра таланта. Отбирайте только лучшие кадры, не нужно повторяться. Есть ли вопросы по выполнению домашнего задания? Давайте это все проговорим, чтобы потом у нас не возникало никаких трудностей. Вы должны все для себя уяснить.
Надо Стасия даст. А кто говорил, что звук надо отдельно записывать? Допустим, если я хочу сделать клип, где Марита говорит что-то, но ее и потом фотографии, допустим, да, появляются. Нужно отдельно звук сохранять или нет?
Звук пишется один раз в момент интервью. И потом просто вы аудиодорожку эту сохраняете, а сверху накладываете фотографии. Иначе будет другая эмоция, когда вы второй раз запишете звук.
Нельзя так, что один раз сначала с ним одной камерой снимаешь картинку, другой звук записываешь.
Так, сейчас у нас перемена, сейчас я вас подождите еще минуточку, отпущу. Смотрите, вот если касается моего свидетельства, которое я говорила, да? Первый раз я говорила звук полностью чисто. Или мужа моего, вот вспомните, да, когда он был. То есть он первый раз все записался, весь звук записали с первого раза. Потом, когда он кривлялся, этот звук не пошел в кадр. Это было как просто кадры, которые сверху накладывались. И какие-то отдельные фрагменты, там, где он сказал неправильно, переговаривались, и они вошли в итоговый материал. Если у вас человек, вы его записываете, он рассказывает вам свою историю, я вам просто советую так записать. Полностью запишите всю его историю, сразу. Вот, у вас звук сохранился. Потом, если вдруг там какие-то ошибки речевые были, или человек не то что-то вспомнил, сделал какую-то ошибку в датах, и он сам об этом вспомнил, этот кусочек нужно переписать. Вы должны для себя помнить, в каком это моменте мы переписали звук. Переписали. Если это какая-то реконструкция, что-то еще, звук все равно исходный остается. Первый файл. Первый. Отдельно потом он не записывается, потому что наложить на другую ситуацию этот звук не получится. Я правильно говорю, или это там другая какая-то история? Или технически что-то нужно сделать?
Я посмотрела в Movie Maker. Когда ты записываешь телефоном что-то, ты не можешь отдельно звук. Там картинка и звук вместе идут. И если я хочу, чтобы человек, который говорит, чтобы картинка исчезла и другие картинки были...
Используйте еще другое техническое средство. Я поняла, в Movie Maker это невозможно отделить одного от другого, да. Поэтому вы просто в программе замутируете этот первый звук, который будет у вас шумом, там, с фоном и так далее. Диктофон. И включать одинаково. Включили телефон, включили диктофон. Это делается вот так, например. Вот я настроила камеру, вот у меня диктофон. Да? Я прошу кого-то, у кого свободные руки, сделать перед камерой вот так вот. Начали. Все, человек начал писаться. И с этого хлопка потом я на монтаже выстраиваю эту же дорожку, аудио. Понимаете? Просто если вы включили сначала телефон, а человек уже начал говорить, а потом включили диктофон, то синхронизировать сложно. Одинаково, одновременно надо включать. Хорошо? И эту дорожку тогда вы почистите и отдельно в Movie Maker наложите. Да, я поняла, в чем проблема. Отдохнем, а потом следующие вопросы, следующий час. На 5 минут больше отдыхайте, я вас не отпустила вовремя.